снова возвращаемся к евангельскому тексту. Откроем Евангелие от Матфея, 11 глава. И прочитаем со 2 по 6 стих. Евангелие от Матфея, 11 глава, со 2 по 6 стихи. Сегодня мы поразмышляем о ситуации, которая была в жизни Иоанна Крестителя, человека, который нес служение, готовя путь в сердцах людей Господу Иисусу Христу. И это был один из величайших пророков Божиих. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне. Аминь». И вот этим последним стихом я назвал сегодня свою проповедь: «Блажен, кто не соблазнится о мне». По милости Божией мы с вами живем вообще удивительное время. Время благоденствия, время свободы, время сытости во всех отношениях. Даже когда какие-то случаются экономические или еще какие-то осложнения, вот с сегодняшнего дня там тарифы повышаются на коммунальные услуги, еще что-то. Но в целом, друзья, мы должны понимать, что это удивительное время, которое не так часто в нашей стране было. Вот спокойствие, возможности работать, устраивать свои семьи, строить дома. И время, в которое мы можем прославлять Господа. Так вот, свободно. Наверное, только люди старшего поколения помнят времена, когда был под запретом проповедь Евангелия, когда можно было собираться в домах, только в домах молитвы, и то многие из них закрывали. Кто-то помнит голодное время, военное время, когда буквально нечего было кушать. И слава Богу, что эти времена остались позади, мы не знаем, что будет впереди, но мы с вами живем в прекрасное время. И, может быть, особенно нашим детям и внукам трудно понять, трудно представить себе, что как-то жизнь по-другому может проходить, да, в каких-то худших условиях. Наверное, вы слышали такую историю, как одна бабушка пыталась своему внуку объяснить, что в ее молодости было голодное время, не было даже корочки хлеба, нечего было кушать, на что внук сказал: «Ну, не было хлеба, колбасу бы ели». То есть вот у нее нет представления, что как будто раз не было хлеба, это уже край, да, дальше там траву ели, что-то еще. И мы прочитали историю жизни удивительного человека Божия, пророка Иоанна Крестителя. И в его жизни тоже были разные периоды. В его жизни был период торжества, славного служения. Но в данный момент, который мы сейчас прочитали, Иоанн оказался в темнице и посылает из темницы двух своих учеников к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидает нам другого?» И это вопрос очень важный, очень сложный, друзья. И есть как минимум два таких основных объяснения, почему этот вопрос задал Иоанн, почему он послал своих учеников к Иисусу. Некоторые толкователи Писания считают, что это было важно именно для учеников, чтобы Иоанн хотел, чтобы его ученики утвердились, что Иисус тот самый Мессия. Другие считают, что все-таки этот вопрос был в сердце самого Иоанна, потому что он оказался в столь трудных обстоятельствах, и этот вопрос был в его сердце. Я склоняюсь ко второму объяснению, что действительно это мог быть вопрос в сердце самого Иоанна к Иисусу. Ты ли тот, который должен прийти, или другого ожидать нам? Вы знаете, есть разные, как бы, ну, не знаю, вера, что ли. Есть так называемая кабинетная вера или библиотечная вера, когда вера рождается за чтением хороших книг в большой библиотеке, в мягком, уютном кресле, за компьютером, где-то, может быть, там, не знаю, с кондиционером. Есть серьезные люди, богословы, ученые и пасторы, служители, христиане, которые, вера которых взращивается в таких вот кабинетных, библиотечных условиях. И это хорошо, что в тех условиях они посвящают свое время, силы изучению Писания, проповеди Евангелия, толкованию Священного Писания, пишут замечательные книги, слава Богу. И есть другая вера, которая помещена в котел страданий. Вера, которая на грани выживания, жизни и смерти. И вот в таком состоянии оказался Иоанн Креститель. И вполне вероятно, что из его сердца вот этот вопль вырывается, этот вопрос: Иисус, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Давайте немножко вспомним о жизни Иоанна Крестителя. И можно сказать, что первый период его жизни был весьма успешный, весьма замечательный. Он не был таким кабинетным, да? Он был служителем, который трудился на передовой, трудился в пустыне, трудился, проповедуя Евангелие. И вместе с тем это был немножко такой период славный, период торжественный, период победный. Мы знаем, что Иоанн Креститель, сын Захарии Елисавета, это был сын старости. Сын, который родился в семье священников, но буквально вымоленный у Бога, да, родился уже у пожилых родителей. Мы помним, что это был необычный ребенок, потому что еще до его рождения ангел Божий явился его отцу с таким пророческим словом. И смотрите, что сказал ангел. Луки, 1 глава, с 13 стиха. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя». Это вымоленный сын. «Услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, наречешь ему имя Иоанн. И он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы приготовить Господу, дабы предоставить Господу народ приготовленный». Вот такое удивительное рождение, предсказанное задолго, да, вымоленное. И когда дальше Иоанн выходит на служение, мы видим, что это было удивительное служение. Он проповедовал простым и знатным, бедным и богатым, людям, даже стоящим у власти. Его уважали, перед ним трепетали. Лука 3 глава 7 стиха. Иоанн, это уже вышедший на служение, уже выращенный служитель, взрослый человек, служитель Божий. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, не думайте говорить себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, им приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И многих, действительно, сердца многих людей он обратил к Богу, к Отцу своему. Люди каялись в своих грехах, люди понимали неправильность своей жизни, что они, народ Божий, живут не по-божьему, что они, зная истину, не следуют ей, что им нужно покаяние, им нужно обновление. Третья глава, чуть дальше мы читаем Луки 7 стиха, извините, это из 10 стиха. «И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, у кого есть пища, делай тоже. Пришли и мытари креститься, сказали: мучитель, что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». То есть удивительное служение пророка, который смело обличал, наставлял, говорил правду разным сословиям. И простым людям, и воинам, да, и вот этим сборщикам налогов. И в другом месте написано, и присылали к нему из Иерусалима вот эти книжники, фарисеи, представители, спрашивали: кто ты такой, да, и он им давал отчет. И главной его проповедью было: покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие. И вот интересно такой важный момент, друзья, что вот в это время такого славного служения Иоанн проявлял верность Богу, верность Иисусу, верность своей миссии, верность своему предназначению. Друзья, вы знаете, я иногда говорю об этом, может быть, где-то вы еще слышите, что верность Богу проявляется в разных обстоятельствах. Иногда в трудных обстоятельствах, чуть дальше мы об этом поговорим. Но и вот в это время благоденствия, в котором мы с вами живем, друзья дорогие, в это время больших возможностей, в это время свободы, в это время экономической стабильности, в это время, когда мирное небо над головой, в это время, когда есть свобода для проповеди Евангелия, это тоже время, которое проверяет нас. Это тоже время, в которое Бог испытывает нас, как мы будем жить. Будем ли мы проповедовать Евангелие? Будем ли мы своей жизнью проповедовать? Будем ли мы жить им и для Него? Будем ли мы творить дела Божии? Будем ли мы, подобно Иоанну, возвещать «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Еще одной замечательной характеристикой от этого пророка Божия было то, что он, готовя путь к Господу, его миссия такая была на Иисуса обращать внимание. Вот и он говорит, что вот идет за мной сильнейший, да, вот он впереди меня, он жених, я всего лишь друг жениха, разные образные выражения употребляет Иисус. И вот это удивительное смирение Иоанна, когда он понимает, что его роль номер два. Его задача приготовить путь к тому, кто номер один, кто идет за ним, но станет впереди него, Иисусу. Евангелие от Луки 3, глава с 15 стиха. «Когда же народ был в ожидании, все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вот это очень важно, друзья, когда Бог дает нам служение, когда Бог благословляет нас, когда Бог, может быть, даже в чем-то возвеличивает нас, когда Бог доверяет нам высокое служение, какие-то свои дела, и люди говорят, о, ты мне открыл Господа, ой, как я благодарен тебе, ты вот прямо через тебя Господь говорит, через эту песню Господь проговорил моему сердцу, через это слово, вот ты как ангел Божий. Бывает такое, когда люди, им свойственно обожествлять человека. Но удивительное было сердце этого Иоанна, который говорит, я ничто, вот он, я недостоин, я всего лишь глаз вопиющего в пустыне. Иоанна 3 глава с 28 стиха, Евангелие Иоанна 3, 28 и чуть ниже. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». Друзья мои, дай Господь нам такое сердце ничего не приписывать себе. Когда Бог нас благословляет, когда Бог нас использует, когда Бог нас в чем-то наделяет каким-то авторитетом, властью, силой в проповеди, в благовестии, в служении, будем всегда помнить, что нам нужно умоляться Ему расти. Он, Иисус, есть выше всего. И дай Господь нам эту способность проявлять верность нашему Господу и в это время сытости, свободы, благоденствия, благодарить за это Господа и использовать эти возможности для того, чтобы жить благочестивой жизнью и проповедовать «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Господне». Но как все в нашей жизни бывает изменчиво, так наступает новый период жизни Иоанна Крестителя, о котором, собственно, мы прочитали в этом тексте. И Матфея 11 глава 2 стих. «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих». Друзья, нам нам свойственно принимать хорошее, сладкое, доброе в жизни как нечто обычное, нормальное, естественное. Нам свойственно ожидать, что завтра будет лучше, еще слаще. Зарплата будет прибавляться, пенсия увеличиваться, здоровье умножаться, какие-то жилищные условия будут лучше, все будет лучше и лучше и лучше. Наверное, это, знаете, какая-то тяга о потерянном рае, вот я так это называю. Потому что человек был создан действительно для лучшего. Мы были созданы для прекрасного, для мира Божьего, где нету греха, где все лучше и лучше, где Бог все чудно сотворил. И мы ожидаем этого, мы как бы, душа наша томится по этому лучшему. Но мы порой обманываемся и пытаемся найти это лучшее здесь, на этой земле, забывая о том, что это совсем не тот мир, который сотворил Бог вначале. Забывая о том, что мы живем в мире, который испорчен непослушанием людей, в мире, который извращен, развращен, перекошен, в мире, который находится под Божьим проклятием. И вот ожидать, что здесь всегда будет лучше, слаще, комфортнее, еще как-то лучше, это наивно и это неправильно. И очень часто что-то доброе, сладкое сменяется горьким разочарованием, какими-то потрясениями, какими-то скорбями, унынием. Вы знаете, даже вот те события, которые сейчас происходят в нашей стране, в мире спорта, я не являюсь большим болельщиком, благодарю за это Бога, что как-то нет у меня такого пристрастия. Но интересно, какие-то новости смотришь, вот что происходит в этом даже мире спорта, и думаешь, вот насколько все призрачно в этом мире. Недавно команда Южной Кореи победила Германию. Германия – это чемпионы мира. 4 года назад они стали чемпионами мира на подобном чемпионате. И вот какие-то ребята с Южной Кореи 2-0 их обыграли. И казалось бы, это герои. Это герои, да, вот эти спортсмены из Южной Кореи. Но когда они вернулись домой, то зрители их возмущенно закидали яйцами. Почему? Ну, потому что они не пробили следующий уровень чемпионата. У немцев-то они выиграли, а вот там... Тому проиграли, не сумели выйти. Я вот думаю, насколько все это призрачно в этом мире. Сегодня ты герой. Сегодня люди готовы преклоняться перед тобой. Сегодня готовы петь тебе дифирамбы. А завтра тебя проклинают, завтра в тебя кидают яйца, завтра ты позор нации и так далее, и так далее. Друзья мои, вот так в жизни случается, в этом несовершенном мире. Это цена человеческой славы. Это то, что происходит в этом мире сплошь и рядом. Иисус предупреждал, что не всегда все будет сладко в жизни Его последователей. Он говорил, гнали меня, будут гнать и вас. Он говорил, что ученик не выше учителя. И нам важно, друзья, быть готовыми, готовиться, настраиваться, что... Если что-то будет меняться в нашей жизни, чтобы мы не поколебались. Тема сегодняшней проповеди – «Блажен, кто не соблазнится обо мне». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 32-33 стихи. Слова Иисуса Его ученикам накануне страданий. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Иисус был страдальцем. Писание говорит, что Он муж скорбей и изведавший болезни. И неудивительно, что на нашем христианском пути встречаются не только розы, но и шипы, и немало различных переживаний. И вот Иоанн Креститель, удивительный человек. Довольно большой этап в его жизни было славное служение. Служение, когда он проповедовал, когда он был авторитетом, когда он имел духовную власть учить, наставлять, обличать, готовил путь в сердцах людей для принятия грядущего Мессии Господа Иисуса. Но пришло время, злобный царь Ирод схватил его, арестовал и заключил в темницу. Пришло время серьезного испытания для Иоанна Крестителя. Мы не знаем все детали, как это все случилось. Ну, какие-то детали знаем, главную причину, почему это было, да? И в то же время даже Писание говорит, что царь Ирод уважал Иоанна Крестителя и советовался с ним, и прислушивался к его совету, побаивался его. И вместе с тем он оказывается в тюрьме. Тюрьма есть тюрьма, друзья мои. Только один раз в своей жизни я несколько часов провел в тюрьме. Братья, служители, благовестники, которые трудятся в тюремном служении, однажды пригласили меня, я, может быть, рассказывал уже, поучаствовать в крещении в подмосковной тюрьме, колонии, в Коломне. И я даже вначале смутился, говорю: братья, ну зачем вы меня приглашаете, вы там совершаете служение, вы благовествуете, вы там регулярно проходите библейские часы, проводите. Ну, наверное, сами могли бы совершить служение. Ну, так они меня пригласили. И вот несколько часов я провел в этом мрачном месте. Тюрьма, темница – это место наказания преступников. Это место мрачное, печальное, скорбное. Там изолируют нарушителей закона, злодеев. И вся атмосфера темницы – это решетки, железные запоры, вооруженная охрана, колючая проволока, арестанты, охранники – это зрелище не для слабонервных. Но я знал, что я приду туда на несколько часов, поучаствую в крещении, скажу слово, и потом это все откроется, и я выйду на свободу. У Иоанна Крестителя было не так. Мы не знаем, что точно происходило в его душе, но известно, что когда он там оказался, вот этот вопрос его сердца возник: ты ли тот Иисус, ты ли тот, который должен прийти, или другого ожидает нас? О чем этот вопрос говорит? Скорее всего, это вопрос к Богу. Скорее всего, это вопрос, который порожден какими-то определенными сомнениями, переживаниями, какими-то колебаниями. Он помнил о своем чудесном рождении, он помнил, как он крестил, он помнил, как он встретился с Иисусом и сказал, что мне надо бы накреститься у тебя. Он помнил, как Дух Святой, как голубь сошел на голову Иисуса, он все это помнил. И вместе с тем, ты ли тот, который должен прийти, или другого ожидать нам? Чуть позже Иисус удивительную оценку служения Иоанна Крестителя даст. 11 глава Матфея 7 стиха, я прочитаю в современном переводе. «Когда ученики Иоанна ушли, Иисус начал говорить толпе об Иоанне. На что ходили вы смотреть в пустыне? На тростник, ветром раскачиваемый? На что же ходили вы смотреть? На человека, одетого в роскошные одежды? Те, кто носит роскошные одежды, находятся в царских дворцах. На что же вы ходили смотреть? На пророка? Да, говорю вам, он больше, чем пророк. Это о нем сказано в Писании. Смотри, я посылаю ангела своего пред тобою. Он приготовит тебе путь. Истинно говорю вам, среди всех родившихся никого не было более великого, чем Иоанн Креститель». И вот теперь представьте себе этого удивительного человека, его состояние, человека, который родился в семье священников, который был любимым долгожданным сыном престарелых родителей, который вырос свободолюбивым в иудейской пустыне, который был призван на высочайшее служение с самим Богом. Он проповедовал сотням и тысячам людей, его уважали, с ним считались. Он сподобился чести крестить самого Господа Иисуса Христа. Он готовил путь Мессии. Даже люди думали, что, может быть, он-то и есть Мессия, Иоанн Креститель. И вдруг его арестовывают и бросают в темницу Ирода. Можно представить себе только это потрясение, шок, который пережил этот сын пустыни. уважаемый проповедник, глашатай небесного царя, когда солдаты бросили его в мрачный темничный каземат. Для него это было действительно вот это огненное искушение, о котором говорит Священное Писание. И вполне вероятно, что в тот момент что-то дрогнуло в его сердце, что-то заколебалось в основаниях его, о чем брат Сергей говорил, да, вот эти основания, вот эти твердыни. Наверное, тысячи, миллионы стрел сомнений, пущенные врагом человеческих душ, впились в его сердце. Ты ли тот, который должен прийти, или другого ожидать нам? На самом деле, друзья, сомнения посещают даже самых сильных из нас, самых верных, самых стойких. Кстати, надо сказать, что сомнение – это одно из самых действенных и разрушительных орудий сатаны. Это вот эти стрелы, которые он пускает в наше сердце. Сомнение в Писании, сомнение в Божьей любви, сомнение в Иисусе, сомнение в спасении, сомнение в надежности Божьей, да? Мы можем вспомнить еще одного пророка Божия, который пережил вот этот страшный шквал сомнений, переживаний, страданий. Это пророк Илья. Это еще один величайший пророк. Кстати, Илья и Иоанн Креститель – это два таких, знаете, прообраза в Библии. Да? И Иоанна назвали, что это Илья пришел, да? Иоанн Креститель говорили, как бы вернулся. И мы помним это событие в древности, связанное с жизнью пророком Ильей, когда отступивший от Господа народ израильский во дни царя Ахава и его жены Изавели, когда по слову Иоанна, по слову Божьему, 3 года не было дождя в Израиле, в этом засушливом, жарком климате. И вот потом Илья собирает народ, и царя приглашает на гору Кармил. Мы помним это событие, когда чудесным образом Господь, жертвенное животное, огонь упал с неба, поглотил, который приготовил пророк Илья. И дальше мы помним, как 850 этих идольских жрецов Вааловых были уничтожены. И такая победа, когда весь народ восклицает: «Господь есть Бог! Только Господь есть Бог!» Но узнает об этом Изавель, царя жена Ахава, и говорит такие слова, что завтра же то, что ты сделал с этими пророками, будет сделано с твоей душой. И вот этот сильный Божий пророк, мужественный человек, оттуда север Израиля, с горы Кармил, там граница с Ливаном, он через весь Израиль бежит, бежит на юг, туда, в пустыню Иудейскую, и садится под можжевеловый куст и просит смерти себе. Удивительно, друзья, вот эти сомнения, вот эти страдания, вот эти страхи, вот эта угроза жизни. 3 книга Царств, 19 глава, с 3 стиха. «Увидев это, он, Илья, встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, пришел в Версавию, это самый юг Иудеи, который в Иудее оставил там отрока своего, а сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно же, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И чуть ниже он говорит: «Сыны Израилевы оставили завет твой, Господи, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Друзья мои, мы можем оказаться в подобном положении. Мы можем оказаться в подобном положении, когда начинают колебаться основания веры, когда какие-то трудные обстоятельства, когда какие-то скорби приходят в нашу жизнь, когда мы не видим ответа на молитвы, когда, может быть, нас посещает болезнь, какой-то страшный диагноз, когда нас лишается работы, когда что-то еще происходит в нашей жизни. Нам хочется задать вопрос: «Господи, где ты? Господи, ты ли тот, о котором говорит Писание, или кто-то другой должен быть? Господи, Господи, где ты?» Помните, даже Иисус на Голгофском кресте воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Друзья мои, это путь христианина. Это может быть свобода, это может быть победа, это может быть власть, это может быть всеобщая любовь, почитание, благодарность, радость, торжество, мир. Но это может быть путь такой, каким Господь провел Иоанна Крестителя. Это может быть период жизни, в котором оказался пророк Илия, или Иов, или пророк Иеремия, или многие-многие другие. И дай Господь, чтобы даже в такие моменты мы не поколебались в вере. Мы не отказались от Господа, мы не поддались этим сомнениям, мы не сдались, не подняли руки, сказали: все, сдаюсь. Я помню, как одна сестра в нашей церкви несколько лет назад, когда какие-то трудности пришли в ее жизнь, мы стали как-то ее утешать, и она говорит: а что мне, говорит, Бог вообще дал? Говорит, зачем я должна у него верить? У меня столько скорбей, столько проблем, что, говорит, он мне дал вообще? И это было очень печально, друзья. И в третьей части, в заключительной, мне хочется обратить внимание, знаете, на что? Как Господь укрепил своего пророка. Вот это очень важно, друзья. Как Господь укрепил своего пророка. Вообще, как Господь укрепляет своих людей. И вы знаете, удивительно, я когда готовился, размышлял, я увидел, что часто Господь очень неординарно действует. Совсем не так, как мы. Ну, вот представьте себе, что если бы к вам, ко мне, Иоанн Креститель или какой-то другой брат по вере или сестра из темницы прислали своих друзей и сказали, что вот этот вот брат, находящийся в темнице, или сестра, колеблется в вере, вот тот ли Иисус, можно ли ему доверять, можно ли уповать на него, как бы мы поступили, что бы мы говорили. Интересно, что Иисус не пытается сказать, что, ну, конечно, это я. Иоанн, да ты что? Ну, вспомни, ну, это я, конечно, но передайте им, пусть он не колебается, я его люблю, все нормально, что страдание временное, что все пройдет, все будет хорошо. Мы так иногда говорим. Все будет хорошо, не переживай, брат. Все пройдет. Три к носу, все пройдет. Вы знаете, у Господа есть такой метод, очень интересный. Кстати, этот метод, он в 80-м псалме тоже прозвучал, о чем брат Сергей проповедовал. У него есть грубоватое название, метод утешения. Он называется «Включи свои мозги». Вы знаете, вот когда пришли эти ученики Иоанна к Иисусу и сказали, вот Иоанн просит спросить, ты ли тот, или другого нам ожидать, смотрите, как отвечает Иисус. Четвертый стих. «И сказал Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Интересно, что вот в этом стихе Иисус фактически второй раз он подобную фразу говорит, очень близкую к ней. Однажды он уже эти слова говорил, может быть, вы вспомните, когда. Что-то подобное Иисус говорил в Назарете, в начале своего служения. Когда он пришел в городе Назарет, в его родном городе, где он вырос, в синагогу, и вот там дали ему книгу пророка Исаии, он открыл ее и прочитал. А цитата была из 61 главы Исаии, 1-2 стих. «Дух Господа Бога на мне». Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал мне исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. Друзья, это мессианское слово. Это пророчество о Мессии, грядущем Господе, который придет спасти людей своих от грехов их. И когда в первый раз Иисус эту фразу процитировал в синагоге в городе Назарете, то жители прекрасно поняли, на что он претендует. Они прекрасно поняли, что он говорит, что это я, Мессия, что это слово обо мне, что пророк Исаия обо мне пророчество, вот я, Мессия, я Божий посланник, я Бог. И помните их реакцию? Они решили сбросить его со скалы. До сих пор туристам показывают недалеко от Назарета, есть такая как бы возвышенность, после которой обрыв. Вот возможно, что с этой скалы, это было видно такое место казни, И вот эти разъяренные люди говорят: как ты самозванец, как ты можешь быть Богом, Мессией? Мы знаем тебя, ты вырос здесь, в Назарете, родителей твоих знаем, братьев, сестер знаем. Они не верили, что он Мессия. Они не верили, что пророк Исаия о нем говорит. И вот здесь Иисус практически повторяет это слово. Он практически повторяет это слово. Он как бы говорит Иоанну Крестителю: включи свои мозги. Вспомни, поразмышляй, кто еще делал такие дела, как я? Кто мог воскрешать мертвых? Кто мог исцелять слепых? Кто мог исцелять прокаженных? Кто, кроме как Бог? Только Ему дана такая власть. А я это делаю. Пойдите, скажите Иоанну, что вы слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают. Воскресают и нищие благовествуют. Друзья мои, нам всегда важно помнить, что Иисус – это истинный Бог. Нам всегда важно помнить дела Божии, которые Он творил в библейские времена. Вот там, в 80-м псалме, мы слышим вначале, Асав говорит: вспомните, как Бог вывел вас, вспомните, какие чудеса Он вам являл, как вода из скалы текла, как манна падала с неба, как расступалось Черное море. Вспомните, что делал Бог тогда, Он этот же, такой же сейчас. И тут Иисус говорит: вспомните все, что я совершил в евангельские времена. Вспомните, сколько больных было исцелено, сколько одержимых было освобождено. Вспомните случаи исцеления, вспомните случаи воскрешения мертвых. Лазаря, сына Наинской вдовы и многих других. И поймите, что это я. Прекратите сомневаться. Прекратите колебаться. Я тот, я есть тот, кто я есть. У меня есть всякая власть на небе, на земле. И то, что ты, Иоанн, оказался в темнице, это не было просто решение царя Ирода. Это я это допустил. Это мой план для тебя. Это мой путь для тебя. Не сомневайся, не колебайся. Иисус не сказал ему, но он знал, что по воле Бога через короткое время Иоанн будет умерщвлен через отсечение головы. И это путь Божий. Путь Божий не всегда сладкий, не всегда усыпан цветами, не всегда приятен для нашей плоти, друзья мои. Не обязательно завтра будет лучше, чем сегодня. Не обязательно физически мы завтра будем иметь больше здоровья, больше денег, больше каких-то возможностей, чем у нас было вчера или третьего дня. Нам свойственно стремиться к лучшему. Может быть, это не так плохо. Но не нужно разочаровываться, когда что-то не получается или получается не так, как мы ожидали. И нам не нужно поддаваться этим мыслям, этим сомнениям. Господи, а ты ли это? А где ты, Господи? А есть ли у тебя до меня дело? А по-прежнему ли ты меня любишь? А действительно ли ты мой спаситель? А действительно ли ты такую цену за меня заплатил? Ты ли тот, который должен прийти? Или другого ожидает нам? Друзья мои, мне очень хотелось, чтобы вот это слово сегодня утвердило меня и тебя, брат и сестра. Я не знаю, какой период жизни у тебя сегодня. Если у тебя день и время сытости, спокойствия, благополучия, если Бог благословляет тебя материально, здоровьем, семью твою благословляет, дом твой, радуйся и благодари Господа. Мы не должны накликать на себя какие-то беды. Разные периоды в нашей жизни случаются. Слава Богу! Помните, Экклесиаст говорит: в одни благополучие пользуйся благом, в одни несчастье размышляй, то и другое Господь допускает. Но если сегодня в твоей жизни, брат и сестра, трудный период, скорбный период, ты не слышишь ответа на молитвы, ты не чувствуешь Божие присутствие, у тебя есть сомнения, спасен ли ты, а записано ли твое имя в книгу вечной жизни? А сильна ли кровь Иисуса омыть и очистить тот грех, который ты совершил? А может ли Господь исцелить рану твоего сердца, которое кровоточит, и там в глубине души ты носишь эту боль, может быть, долгое время? И вот этот совет, это призыв, включи свои мозги, задумайся о Господе. Вспомни древние времена, как Бог действовал в твоей жизни. Вспомни, сколько раз Он отвечал на твои молитвы. Вспомни библейские времена, как Бог вел древний свой народ. Вспомни евангельские времена, как действовал Иисус. Какая у Него была власть ходить по воде, кормить людей, огромную толпу из малого, исцелять, воскрешать. Как Он мог воскресший приходить в комнату, где была запертая дверь и окна, и Он мог прийти и сказать «Мир вам». Это тот же Иисус, которому мы верим сегодня. Мы верим не только в того Иисуса, который умер, но в того, который воскрес. Мне очень хочется, друзья мои дорогие, чтобы мы всегда и в дни сытости, и в дни скорби думали о Боге, опирались на Его обетование, пребывали в Его Слове, благодарили Его за любовь и милость, чтобы мы просили Его дать нам силу все преодолевшую устоять, остаться верным Ему до конца во всех обстоятельствах жизни. Дай Господь, чтобы нам так прожить эту свою земную жизнь, чтобы в конце пути мы все вместе встретились на небесной перекличке, мы такой гимн поем, все вместе со всеми святыми встретились лицом к лицу с Господом Иисусом. Он покажет нам свои раны и скажет, это я. Прокаженные очищаются, слепые видят, мертвые восклицают, и блажен, кто не соблазнится обо мне. Аминь.